«Эхо Кавказа» представляет очередной пятничный подкаст «Эхо недели», на которой грузинской мечте не удалось отпраздновать победу на парламентских выборах, а грузинская оппозиция не смогла организовать протест. Американские президентские выборы вышли на финишную прямую без очевидного фаворита гонки. Абхазские власти подписали инвестиционное соглашение с Россией, используя подлог и фальсификацию. Все это слушайте в ближайшие полчаса. Оставайтесь со мной у микрофона. Демис Паландов. Спустя неделю после парламентских выборов грузинской мечте по-прежнему не удается отпраздновать победу. Она не добилась желаемого конституционного большинства, и даже полученные ею, по предварительным данным ЦИК, 54% голосов, по мнению оппозиции профильных НПО, на фоне многочисленных нарушений, выглядят неправдоподобными. Оппозиция тем временем не спешит с протестными акциями. Следующая назначена почему-то на понедельник. За событиями в Тбилиси следит наш корреспондент Мзия Парисишвили.
Пусть войдут в парламент, создадим комиссию в любом формате, пусть откроют данные с любого избирательного участка, предложил сегодня исполнительный секретарь грузинской мечты Мамук Амринарадзе оппозиции на шестой день после парламентских выборов. Однако четыре оппозиционные силы, преодолевшие избирательный барьер, коалиция за перемены, единство национальное движение, Лело Сильная Грузия и Кахария за Грузию, отказываются войти в парламент и намерены акциями протеста, движением сопротивления, судебными исками добиться аннулирования итогов и назначения повторных выборов. К расследованию нарушений в предвыборный период и в день голосования призывают власть грузинской мечты и международные партнеры. В Вашингтоне и в Брюсселе не спешат с поздравлениями и признанием победы нынешней власти и разделяют мнение наблюдателей о том, что выборы не были справедливыми и прозрачными. В ответ грузинской мечте обвиняют оппонентов, в том числе и зарубежных, в предвзятости и политизированности. Мнение некоторых из них власть вообще не интересует. Это следует из ответа Мамуки Амринарадзе Хенсиской комиссии Американского конгресса о системных нарушениях в ходе выборов и с призывом к руководству США и Евросоюза помочь грузинам защитить свою демократию.
У нас нет проблемы с легитимацией. Грузинский народ дал легитимацию своей власти. Что скажет Хельсинская комиссия, совсем не важно. Тем более, что Хельсинская комиссия оскорбила своего президента и его администрацию, уже потому, что администрация Байдена дала легитимацию грузинским выборам, грузинской власти.
Впрочем, об этой легитимации в заявлениях Белого дома и Госдепа ничего не говорится. Зато есть призыв к власти расследовать все нарушения и что наблюдатели не сочли эти выборы свободными и справедливыми. Однако в свою пользу интерпретируют представители власти и критику из Брюсселя и отчет наблюдательской миссии ОБСЕ. Более того, лидеры мечты настаивают, чтобы представители оппозиции и президент явились в прокуратуру и предоставили доказательства нарушений. На опрос первый была вызвана генпрокуратуру президент Саломе Зурабишвили. Она сочла это явным проявлением политической мести со стороны власти, не намерены сотрудничать с прокуратурой и лидеры оппозиции, называя ее карманной прокуратурой Иванишвили, поскольку там отреагировали лишь на призыв ЦИК начать расследование о правонарушениях с целью дискредитации избирательной администрации. В оппозиции предложением Динарадзе войти в парламент и там расследовать факты нарушения на выборах сочли новой приманкой. Для многих оппонентов власти доказательством того, что мечта не собирается в этом направлении ничего делать, стало сообщение партии власти о том, что и она намерена обратиться в суд с иском о голосах, украденных нацдвижением. Таких случаев, по словам Мамуки Амринарадзе, у них поднакопилось 81. В суд решили обратиться сегодня и представители Гахария за Грузию. По словам генсека партии Нати Мезришвили, ЦИК отказывается предоставить информацию, которая бы подтвердила или же опровергла факт многократных голосований или голосование по чужим удостоверениям. У нас есть информация, что в ЦИКе уничтожается информация с серверов, поэтому мы обратились в суд, чтобы он обязал ЦИК сохранить данные и заставить его выполнить наши требования. В противном случае мечта сможет уничтожить доказательства для любого объективного расследования. ЦИКи окружные избиркомы не удовлетворяют запросы представителей НПО. В связи с этим Ассоциация молодых юристов сегодня направила иски в 24 региональных судах, сообщила глава НПО Нона Куртованидзе. Ее организация требует аннулировать результаты на всех 2263 избирательных участках, где парламентские выборы прошли по электронной системе, поскольку бюллетени были прозрачными и было видно, за кого голосовал избиратель. К тому же камеры видеонаблюдения были направлены в некоторых случаях на столы регистраторов и устройства проверки голосов, а в некоторых случаях и на кабины для голосования, тем самым нарушая конституционное право на тайну голосования, говорит Нона Куртованидзе. Проблема на поверхности, и закрывать на нее глаза просто невозможно. Жаль, что, как ожидалось, окружные избиркомы отказались удовлетворять наши иски. Мы намерены подать 24 суда, 24 иска. В них будут объединены факты с 73 участков с требованием аннулировать итоги. Во всех направлениях намерены бороться за украденные голоса и в оппозиции. Коалиция за перемены, Нацдвижение, Сильная Грузия создали координационный штаб. Кинсек Лела из коалиции «Сильная Грузия» Иракли Купрадзе подтвердил информацию о том, что не исключено, что перед зданием парламента в день начала акции 4 ноября разобьют палатки.
Для того, чтобы сфальсифицированные итоги выборов не остались за грузинской мечтой и чтобы вернуть народу власть, мы планируем акции протеста. Если для достижения цели нам понадобятся палатки, мы их установим. Мы намерены задействовать разные формы сопротивления, поскольку грузинская мечта и Бедзина Иванишвили больше не верят ни в какие доказательства, заставить их отступить можно только уличными протестами.
Одновременно в оппозиции рассчитывают на поддержку зарубежных партнеров. С этой целью вечером они встретились с представителями дипкорпуса, аккредитованного в Грузии, чтобы лично ознакомить их с российской схемой фальсификации выборов, пользуясь которой грузинская мечта добилась невероятной победы на парламентских выборах, тем самым поставив крест на дальнейшей евроинтеграции страны. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Не ругайте грузинскую оппозицию, она танцует, как умеет. В защиту противников власти выступает тбилисский блогер Тенгиз Аблотия. Он задает вопрос тем, кто обвиняет оппозиционеров в слабости. А какие альтернативы и какие реальные возможности?
Сейчас рассказывать о том, как прошли выборы и каковы были их результаты, уже бессмысленно. По этому поводу уже сказано, рассказано и пересказано все, что можно было. Сейчас самое время перестать смотреть назад и попытаться понять, что нас ждет впереди. Первое, что можно заметить в эти дни, так это то, что противники нынешней власти ругают последними словами не только ее, что было бы ожидаемо, но и оппозицию, которая не смогла использовать имеющийся у нее ресурс доверия. Они опять все профукали. Это обобщенный тезис всего того, что сейчас говорят об оппозиции. Обвинений в адрес оппозиции всегда, в том числе и до нынешних выборов, было очень много. И то, что она никак не может объединиться, и то, что она якобы сливает протесты, не хочет реально победить мечту, так как чувствует себя в нынешней реальности довольно комфортно. Но, конечно, сейчас критика стала особенно яростной. На фоне то ли законного, то ли приписанного, но в любом случае поражения на выборах, повсеместно можно услышать. От этой оппозиции нет никакого толка, они снова проиграли. Спору нет, оппозиция у нас самая негодная из всех возможных, но... Не вдаваясь глубоко в теорию заговора по поводу того, что она на самом деле связана с властью, давайте посмотрим. Вот сейчас, когда ее поставили перед фактом, какие у нее возможности? Если отойти от тезиса о том, что оппозиция постоянно сливает протест то ли по своей природной слабости, то ли из финансовых соображений, и проанализировать имеющуюся данность, то ситуация выглядит крайне пессимистично. И вина оппозиции в этом лишь частичная. Что ж, давайте разбираться. Самое частое обвинение – они слили протест. На улице было 100 тысяч человек, а они ничего не сделали. В итоге все разошлись по домам, не получив никакого результата. На первый взгляд так оно и есть. За 12 лет правления грузинской мечты оппозиция провела сотни акций протеста, в том числе огромных, не имеющих прецедента в новейшей истории страны. Но мечта все еще на месте. Что это, если не показатель либо продажности, либо нерешительности? Вроде бы все очевидно. Однако все не так просто, если разбираться в деталях. А детали вот таковы. На сегодняшний день оппозиция располагает большой поддержкой со стороны населения, но проблема в том, что ее в основном поддерживает средний класс, люди занятые, работающие, не бездельники и не лодыри. Обратите внимание на митинговую динамику. Во время революции иноагентов в апреле-мае сессии парламента, на которых рассматривался этот закон, проводились преимущественно днем. И вот в эти критические моменты оппозиция не могла собрать больше пары тысяч человек. Не лучше обстоят дела и с ночными акциями. Ведь иногда необходимо проводить митинг ночью, например, чтобы к утру быть у парламента и заблокировать вход депутатам. Но ночью также остается самый минимум, ну, тысячи две. События развиваются так. Утром на площади перед парламентом почти никого. Днем приходит пара сотен человек, власть спокойно принимает нужные ей решения, депутаты расходятся по домам, и вот после всего этого, часов в 8 вечера, когда рабочий день окончен, на улице высыпают десятки тысяч человек. Все это выглядит духоподъемно, но, увы, совершенно бесполезно. В 8-9 вечера эти десятки тысяч никому не нужны, а вот утром и днем, когда их наличие жизненно необходимо, их не дождешься, все на работе. Не поймите неправильно, никого не критикую, я и сам такой. Но это уже не единичные факты, а стиль тбилисского протеста, который сформировался не за годы, а за десятилетия. И он не оставляет оппозиции практически никакого выбора. Вы можете в 8 вечера пойти на самый радикальный шаг, но при этом точно знаете, через 3-4 часа вы останетесь один, и вас наверняка арестуют. Грузия – страна не богатая, но и не нищая. Здесь у большинства сторонников оппозиции нет времени на то, чтобы сутками стоять на улице. На это время есть у бедноты. Но так уж вышло, что беднота получает подачки от мечты и ни в каких протестах участия не принимает. Это не грузинская специфика, это общемировая тенденция, из которой следует очень печальный для Грузии вывод. В наше время мирным уличным протестом можно сменить только очень слабую, дезорганизованную и деморализованную власть, как, например, Пришеварднадзе в Грузии, Саргсяне в Армении или в последние годы Шаха в Иране. Когда сторонники мирного протеста ругают оппозицию за бездействие, хотелось бы уточнить, а какой у нее есть выбор в ситуации, когда алгоритм уличного протеста всегда такой, как описано наверху, и почти никогда не бывает иначе. В такой ситуации идти на захват чего-то или блокирование каких-то стратегических объектов – полное безумие. Самое позднее в 4 утра вас арестуют. Таким образом, оппозиции не хватает численности протестующих для того, чтобы полностью задавить государство массой, как это бывает в крупных мирных восстаниях в разное время. У нее также нет и силового ресурса для революции. Вот если кто-нибудь на этом фоне объяснит мне, что надо делать и в чем суть претензий к оппозиции, буду премного благодарен. А всем хулителям оппозиции мой совет – не ругайте пианиста. Он ведь играет даже не так, как может, а так, как позволяет обстоятельства.
Вы слушали блог Тенгиза Аблотя. К другим темам. До выборов президента США остается меньше недели. Их результатов без преувеличения ждут во всем мире. От того, кто займет Белый дом, действующий вице-президент США Камала Харрис, или же в овальный кабинет вернется Дональд Трамп, во многом зависит геополитическая ситуация. Исход голосования может серьезно отразиться на Украине, но напряжение ощущается и в таких странах, как Молдова и Грузия, которые, как показали последние выборы в этих странах, колеблются между Востоком, где доминирует Россия, и Западом во главе с США. Продолжает тему наш международный обозреватель Владимир Унанянц.
США готовятся выбрать президента. Оба кандидата, и Камала Харрис, и Дональд Трамп, заверяют избирателей в грядущей победе. Однако на деле вопрос, кто же в итоге займет овальный кабинет, остается открытым. Политики обвиняют друг друга в неспособности сохранить лидерство США на мировой арене и предрекают внутренний крах в случае победы соперника.
На этих выборах у нас есть возможность перевернуть страницу десятилетия, в течение которого Дональд Трамп пытался держать нас разделенными и запугивать друг друга. Вот кто он. Это человек нестабильный, одержимый местью, снедаемый обидами и жаждущий неограниченной власти. И смотрите, менее чем через 90 дней либо он, либо я будем в овальном кабинете. Дональд Трамп вошел бы в этот кабинет со списком врагов. Когда меня выберут, я войду со списком дел.
Заявила Харрис. Дональд Трамп в свойственной ему манере дал понять, его визави не обладает свойствами, необходимыми для того, чтобы возглавить страну. Республиканец вновь сделал упор на профнепригодности кандидата от демократов.
Does she drink? Is she on drugs?
Она пьет? Она принимает наркотики? Я не знаю. Я понятия не имею. За последние 4 года Камала Харрис организовала самое вопиющее предательство, которое ни один лидер в истории Америки никогда не совершал по отношению к нашему народу. Она уничтожила нашу суверенную границу. Она выпустила на свободу армию банд мигрантов, которые ведут кампанию насилия и террора против наших граждан.
We're waging a campaign of violence and terror against our citizens.
Заявил Трамп. Масло в огонь противостояния в последний момент подлил нынешний президент. Говоря о Трампе и его сторонниках, в ключе скандала с высказываниями одного из сторонников республиканца о Пуэрто-Рико, Джо Байден, по мнению наблюдателей, также допустил досадный промах.
Дональд Трамп has no character.
У Дональда Трампа нет характера, ему наплевать на латиноамериканское сообщество. Он неудачливый бизнесмен, он единственный, кого волнуют его друзья-миллиардеры и накопленное богатство для тех, кто наверху. И он говорит, что иммигранты – яд в крови нашей страны. Он хочет покончить с гражданством по праву рождения. Ну, они все говорили это за последние 100 лет. Буквально на днях оратор на его митинге назвал Пуэрто-Рико плавучим островом мусора. Но позвольте мне сказать вам кое-что. Единственный мусор, который я вижу, это мусор его сторонников.
The only garbage I see floating out there is his supporters.
Администрации пришлось оправдываться, мол, Байден не имел в виду граждан США, поддерживающих Трампа, лишь одиозных личностей, подражающих самому республиканскому кандидату.
Just to clarify, he was not calling Trump supporters garbage.
Просто для ясности, он не называл сторонников Трампа мусором, поэтому мы сделали заявление, в котором разъяснялось, что он имел в виду и что он пытался сказать. И поэтому просто хочу прояснить это для тех, кто смотрит, и я просто хочу зачитать это людям. Так вот, он имел в виду комика, и я цитирую. «Я назвал ненавистническую риторику о Пуэрто-Рико, извергнутую сторонником Трампа на его митинге в Madison Square Garden, мусором. И это единственное слово, которое я могу придумать, чтобы описать это. Его демонизация латиноамериканцев бессовестна. Это все, что я хотел сказать. Комментарии на митинге не отражают того, кем мы являемся как нация. Нет, он не считает сторонников Трампа или кого-либо, кто поддерживает Трампа, мусором».
Заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Тем не менее, неосторожное высказывание президента дало Трампу определенное преимущество, которое он тут же попытался использовать.
Камала и Джо, call all of us, and them, even them, garbage.
Я должен начать с того, что 250 миллионов американцев не мусор. На этой неделе Камала сравнивала своих политических оппонентов с самыми злобными массовыми убийцами в истории. И вот продажный Джо Байден наконец сказал, что он и Камала на самом деле думают о наших сторонниках. Он назвал их мусором, и они действительно это имеют в виду, хотя без сомнений мои сторонники гораздо более высокого качества, чем продажный Джо или лживая Камала. Камала и Джо называли всех нас мусором. Я называю вас сердцем и душой Америки. Вы и есть сердце и душа. Вы построили нашу страну.
You built our country. You built it.
Но президентские выборы в США – это вопрос не только внутреннего противостояния. Их исход повлияет на многие другие страны. Каковы будут перспективы вступления Украины в НАТО? Продолжатся ли поставки вооружений? Какими будут условия будущих мирных переговоров Киева с Москвой? Эти вопросы также зависят от того, кто по итогам президентских выборов в США займет кресло в овальном кабинете. Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что для Киева предпочтительнее Камала Харрис, обещавшая продолжить политику поддержки, сформированную Джо Байден. Второй же срок Дональда Трампа, судя по его обещаниям закончить войну в кратчайшие сроки, скорее играет на руку Москве. Однако 5 ноября американцы выбирают не только президента, но и членов обеих палат Конгресса. Сейчас у республиканцев большинство в нижней палате представителей, а у демократов в Сенате. Однако соцопросы предрекают рокировку. Верхняя палата может стать республиканской, а нижняя – демократической. В случае республиканского контроля над Сенатом можно ожидать разных сценариев. Молодые правые популисты, вроде кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнсона, Менса и сенаторов Тома Коттона и Джоша Хоули выступают против военной помощи Украине. Но старая гвардия их партии считает противостояние путинской России стратегическим интересом США. Но и те, и другие, вне зависимости от личных взглядов, будут прислушиваться к Трампу, если он призовет блокировать инициативы Белого дома. Так уже было в 2023-2024 годах, когда по его инициативе республиканское большинство в Нижней палате Конгресса 8 месяцев блокировало выделение средств Киеву. Но даже оптимистичный для Украины сценарий, в котором Харрис становится президентом и продолжает линию Байдена при поддержке обеих палат Конгресса, оставляет воюющую страну в крайне сложном положении. В Америке и в Европе распространяется цинизм и усталость, и даже самые убежденные сторонники Украины признают, что возможности Запада поддерживать Киев в войне начинают иссякать. Пишет Washington Post. Поддержка США всегда поступала слишком поздно, ее было слишком мало. Столкнувшись с упорным нежеланием Соединенных Штатов одобрять более радикальные меры, за последние месяцы даже ближайшие друзья Украины стали сомневаться в шансах ВСУ выйти на границы 1991 года. Издание Financial Times со ссылкой на источники в окружении Харрис говорит о том, что она не будет добиваться немедленного перемирия в ущерб интересам Украины, но поддержит усилия по окончанию войны. Согласно плану победы, обнародованному президентом Зеленским, это предполагает приглашение затем вступление Украины в НАТО. Но Харрис пока не высказывалась однозначно на этот счет, дав понять, что займется этим вопросом, когда и если до него дойдет дело. Оппоненты Дональда Трампа описывают его внешнюю политику как непредсказуемую импровизацию, движимую симпатией к авторитарным лидерам вроде Владимира Путина или антилиберально настроенным главам демократических государств, от премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и венгерского премьера Виктора Орбана до президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако есть в окружении экс-президента и интернационалистское крыло, которое считает противостояние путинской России важным принципом внешней политики США. Майк Помпео, бывший директор ЦРУ и госсекретарь в администрации Трампа, в своей июльской статье «Мирный план Трампа для Украины» обещает ужесточение санкций против Москвы и вступление Украины в НАТО в случае победы республиканского кандидата на выборах. Прислушается ли к нему Трамп, если победит, неизвестно. Многие аналитики отмечают, переход власти в США в этом году будет более опасным, чем все предыдущие. Даже если Америка избежит насилия этой осенью и зимой, даже если Трамп или Харрис без борьбы займут овальный кабинет, даже если Белый дом и Конгресс перейдут на одну сторону. Нынешний кризис будет держать США разделенными, а мир в напряжении. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Главной темой недели в Абхазии стало неожиданное подписание инвестиционного соглашения с Россией, которое предусматривает беспрецедентные льготы российским инвесторам. Как пишет в абхазской «Нужной газете» ее редактор Изида Чаня, власть пошла на подлог, чтобы подписать этот невыгодный для самопровозглашенной республики документ. Теперь последнее слово за парламентом. Но надежды мало.
1 ноября по всей Абхазии введен график отключений на подачу электроэнергии. Веерные отключения официально длятся 4 часа в сутки для сотрудников организаций, у которых нет генераторов. Время работы сокращается наполовину. Стабилизации в энергетике не помог ни курортный сезон, ни инвестиции, ни перевыполнение бюджета, ни повышение тарифов на электроэнергию. А в январе цена электричества вырастет вдвое, в четвертый раз за последние 4 года. И это опять не поможет. Потому что наше руководство обеспокоено не кризисом в энергетике, не низкими социальными пособиями, не демографической катастрофой, а лишь предстоящими президентскими выборами и созданием благоприятных условий для российских олигархов, которые по замыслу должны помочь Аслану Бжане еще раз стать президентом. И об этом подробнее. На этой неделе руководство страны, встретившее сопротивление парламента, пошло на открытый подлог с фабриковав документ от имени законодательного органа. В роли штрейкбрехера выступил глава парламентского комитета по международным связям Алхаз Барциц. От имени парламента он направил письмо в Министерство экономики, в котором сообщал о согласии депутатов на ратификацию проекта соглашения по инвестициям, известного в народе как «льготы российским олигархам». И я использую именно эту формулировку, поскольку она лучше отражает суть документа. Подлог, совершенный коллегой, депутаты парламента обсудили на своем совещании в понедельник. Сам Алхаз Барциц на него не явился. Спикер Лаша Ашуба направил письменное уведомление в Министерство экономики, предупредив министра Кристину Асган, что поступивший из парламента документ сфальсифицирован и не является мнением депутатов. Проект соглашения не прошел процедуру одобрения. Асган уведомление спикера проигнорировала и на следующий день в Москве в нарушение закона о правилах рассмотрения международных документов подписала проект соглашения о льготах российским предпринимателям, которое лоббировал президент Бжания. Понятно, что ничто в этой цепочке не было случайностью, и власть, как и 15 лет назад, при получении железнодорожного кредита использовала подлог. Напомню, что тогда за парламент дал согласие министр иностранных дел Максим Гвинджия. Нынешнее соглашение подписано по такому же сценарию, с использованием подложных документов, изготовленных все той же командой профильных профессионалов. Тут бы следовало отметить, что депутат Алхаз Барциц накануне обозначенных событий стал одним из получателей льготного кредита для абхазских предпринимателей в российском банке. В том, что способствовал этой коррупционной инициативе президент страны Аслан Бжания, нет сомнений, но есть подтверждение на пальцах. Во время закрытой встречи в парламенте, которую покинул недовольный позицией народных избранников президент. Документ, подписанный министром в угоду друзьям Бжания, которые финансируют его выборы, был подготовлен и спущен в Абхазию ткачевской компании «Монтера Групп». Ей Бжания уже передал огромные территории в Пицунде, Гагра, Гудаута, Эшера. Напомню, что вызывает возмущение общественности. Российские олигархи в Абхазии освобождаются от всех видов налогов и платежей, им гарантируются беспрецедентные преференции. Залогом перед российскими банками при получении миллионных кредитов на реализацию инвестпроектов становится абхазская земля, которой Бжания распоряжается по своему личному усмотрению. О том, что соглашение ущербное и невыгодное для Абхазии, и Бжания преследует цель сделать страну банкротом, на протяжении долгого времени говорят абхазские экономисты, юристы, политики. Но за заборами вокруг абхазского Белого дома их не слышат. После сообщения о подписании соглашения отношение к незаконным действиям Кристины Асган выразили общественные деятели, пользователи социальных сетей, журналисты, оппозиция. Это соглашение, безусловно, открывает официальный конкурс на распродажу такого важного экономического ресурса, как земля, на совершенно невыгодных для нас условиях, считает юрист Саид Гизердава. Журналист Анал Хашик назвал действия министра Асган надругательством над законами и пренебрежением законодательной ветвью власти. Общественный деятель Тенгиз Джопо квалифицировал подписанное соглашение как предательство, преступление руководства страны против интересов национальной экономики. Это типичная финансовая ловушка, выход из которой будет стоить Абхазии колоссальных затрат, несопоставимых с железнодорожным кредитом, написал он на своей страницы в соцсети. Действия депутата Барциц, совершившего подлог и направившего сфальсифицированный документ о согласии депутатов на ратификацию проекта соглашения от имени парламента, он квалифицировал как преступление против интересов своих избирателей. Действия президента Бжания как преступление против долгосрочных интересов абхазского государства и всего народа. Экономист Ахрари Става считает, что парламенту необходимо инициировать расследование по деятельности ткачевской компании «Монтера Групп» в Абхазии. Объектом расследования должно стать лоббирование интересов иностранной компании в Абхазии и давление с целью принятия неприемлемых межгосударственных документов. Почему мы должны делать вид, что это оскорбительное соглашение, надо обсуждать вместо того, чтобы выкинуть его в корзину, спрашивает экономист и предлагает посмотреть на цифры, свидетельствующие как минимум о недобросовестности и непрофессионализме нынешнего руководства. Директор крупнейшей сотовой компании «Аквафон» Алхаз Аргун назвал проект соглашения аферой. Аргун отмечает, что соглашение, если оно будет ратифицировано парламентом, несет стране множество рисков, и картина будет печальная. Он называет соглашение схемой, в которой видит только одну пострадавшую сторону. сторону – Абхазию. Он отмечает, что строительство апартаментов инвесторами не принесет Абхазии никаких выгод. Они уйдут, не заплатив в бюджет ни копейки. Алхаз Аргон приводит свою компанию в качестве примера ответственных и правильных инвестиций в экономику страны, потому как в этом проекте учитываются права абхазских акционеров, заложено уважение к абхазским законам и уплата всех налогов, что не мешает компании развиваться. Невозможно не заметить и то, что незадолго до подписания проекта инвестиционного соглашения права на хранение нефтепродуктов Роснефти, она является монополистом в Абхазии, были переданы от государственной компании Абхазтоп частной компании Роснефть Абхазия, за которой стоят премьер-министр Александр Анквап и министр экономики Кристина Асган, поставившая свою подпись под проектом соглашения. Но обращаться за правосудием некуда. Прокуратура давно ослепла и, преданно наблюдая за действиями президента, упорно не замечает коррупции. Надо сказать, что проект соглашения после подписания должен поступить в парламент на ратификацию. И здесь будет интересно посмотреть на позицию загнанных в угол законодателей, которых Бжани и Асганы всеми способами пытаются заставить взять на себя ответственность за окончательное принятие документа. У парламента только один выход – вынести на обсуждение вопрос о преступных действиях своего коллеги Алхаса Барциц и объявить вотум недоверия министру экономики Кристине Асган. Поводов на ее совести достаточно. Из самых известных – хищение на высоковольтной линии Ачгуара, кризис в энергетике из-за легализации деятельности по добыче криптовалюты, повышение цены на электричество, политика министерства в вопросе, связанном с нефтепродуктами, использование должностных полномочий в личных целях, сокрытие коммерческих доходов, приватизация государственных объектов по остаточной стоимости и так далее. Не будь Асган сторонницей Бжани, речь бы шла о возбуждении уголовных дел, а не о каком-то там недоверие. Но на парламент надежда чисто теоретическая. Такие меры существуют только для оппонента Бжани. И за примерами далеко ходить не надо. На этой неделе в Сухумский суд приговорил общественного активиста Джансуха Адлейба к 3 годам лишения свободы, признав его виновным в хулиганстве. Напомню, что 17 июля 2024 года во время акции протеста против строительства апартаментов и соглашения о льготах российским предпринимателям Адлейба произвел выстрелы в воздух из одноствольного ружья у здания парламента, где проходило закрытое заседание с участием Аслана Бжани. Вечером того же дня Джансуха Адлейба был задержан в пригороде Сухума. И тут спасибо доблестным правоохранителям, что не впаяли покушение на президента, а ограничились простой хулиганкой. Еще один оппонент нынешней власти, инвалид первой группы Анзор Сабо, был задержан правоохранителями 22 октября рядом с домом. Во время задержания он покупал хлеб в магазине и был доставлен сотрудниками столичного отдела внутренних дел в психиатрическую больницу, где сейчас и находится. Причиной задержания стали нелицеприятные высказывания в адрес власти на его странице в социальной сети. Как удалось выяснить журналистам, заявлений от оскорбленных в правоохранительные органы не поступало. Но в этот раз для правоохранителей это не стало препятствием. Родственники задержанного отмечают условия, в которых инвалид насильственно удерживается в лечебнице. В ответ на голодовку его посадили на психотропные препараты. Не дают ему инсулин. Главврач больницы Ирина Ану обратилась в Гулерипский районный суд по месту нахождения в психбольнице с ходатайством о принудительном лечении Сабо в психиатрической лечебнице. Суда еще не было, но не судили. Сложно предсказать его вердикт. А теперь по традиции о том, чем занималась власть на нынешней неделе. Президент Бжани полностью дистанцировался от происходящего в стране. Пока его подчиненные отбивались от общественности и выполняли грязную работу, он отсутствовал в Абхазии. 30 октября он отметил свое прибытие в страну участием в церемонии возложения цветов к памятнику жертв политических репрессий. Затем переместил парочку верно подданных силовиков с должности на должность и поздравил с днем рождения своего осетинского коллегу. Правительство на неделе одобрило бюджет на 2025 год, в котором расходы составляют 13 миллиардов рублей. Премьер-министр Александр Анквап традиционно встретился с председателем Пенсионного фонда Абхазии, который предложил повысить пенсии отдельным категориям пенсионеров на 1000 рублей. Никаких актов и распоряжений, судя по сайту, правительство не издавало уже несколько месяцев или не публиковало. Работа министерств и ведомств отмечена многочисленными командировками, выставками, соревнованиями, песнями и танцами. Такой была неделя. С руководством нашей стране и народу, конечно, не повезло, но погода сказочная. Наверное, потому что она не зависит от президента и его окружения.
Итоги недели в Абхазии на сайте «Нужной газеты» подвела ее редактор Изида Чайния. А у меня на этом все. Вы слушали подкаст «Эхо недели». С вами был Демис Паландов.